Добрый вечер, господа. Наш сегодняшний гость в гостях у нас не был уже лет 12. В 93-м он появился здесь как первопроходец белорусской, ну, я бы сказал так, консульской деятельности. А сейчас, если можно использовать крокодильские шутки 50-х годов, он смыло на щепу его перекинули. То есть он перешел из дипломатической консульской деятельности в большую нефть. Олег Яковицкий, добро пожаловать.
Спасибо. Да. Добрый день.
Олег, мы с вами ведь долго общались тогда.
И очень хорошо
вы, общались. Спасибо. Вы хотели даже дать белорусское гражданство моей супруге. Потому что она родилась на территории Беларуси. Хорошо, что вы раздумали.
Да, а власть такая была, в принципе. Можно многое было подписать. Ну ладно, оставим это дело, потому что вы уже не в дипломатической деятельности. И эта страница перевернута. Я не знаю, быстро давайте вспомним, как вы попали в дипломаты, потому что образование у вас переводческое, вы кончали переводческий институт. И где вот этот вот судьбоносный переход из одного качества в другое?
А в жизни никогда не знаешь, как жизнь может повернуться так, что вначале занимаешься одним вопросом, потом занимаешься другим. Но на самом деле сегодня праздник, и праздник, который я хотел бы использовать данную возможность и поздравить всех коллег, которые работают с Днем нефтяника. Вот сегодня такой профессиональный день, на самом деле, и в первую очередь об этом хотелось бы сегодня поговорить, поскольку те люди, которые работают на севере, в Сибири, на Дальнем Востоке, добывают нефть, газ, это то, на чем сейчас стоит, ну не то, что полмира, да, а, наверное, весь мир стоит на этом. И в первую очередь хотелось бы их сегодня поздравить с этим праздником, с профессиональным, пожелать нам всего доброго, успехов и еще больше нефти, и хорошей, и легкой, и чтобы она добывалась и не прекращалась.
Я понимаю, что без нефти мир сегодня быть не может, и что работа, видимо, очень у нефтяников тяжелая, но это значит, что кривая добычи завтра чуть-чуть дрогнет.
Обязательно. Она дрогнет, и мы начнем добывать больше, и каждый год добываем больше. И Сибирь каждый год 3-5% плюс, мы больше и больше добываем нефти. Более того, еще и не только в Сибири, добываем сейчас и за границей, добываем сейчас и в Азербайджане, и в Казахстане, и в Египте, и бурим, и будем бурить. И даже в Саудовской Аравии. Кто бы мог когда подумать, что российские нефтяные компании в Саудовской Аравии добывают газ?
Можно я оглашу то, что у вас на футболке написано?
На футболке, конечно, написано «Лукойл». Это спартаковская форма, и я сегодня по поводу праздника профессионального надел. И даже горжусь, мне сегодня ехал сюда в студию и спрашивает водитель такси, а что это такое у тебя написано? Я говорю, как же, ну вот вы должны знать, это наша компания, которая в том числе и на Лондонской фондовой бирже уже 3 года котируется. У нас рекордные объемы идут, мы пионеры в этом, поэтому вот большое спасибо за то, что вы добрым словом вспомнили то, что было 12 лет назад, и мы продолжаем быть первопроходцами, неважно, в дипломатической сфере, в нефтяной сфере или еще где-то, мы все равно первопроходцы, первыми пришли в Лондон, первыми вышли на лондонскую биржу, и по оборотам, по объемам мы все время продолжаем быть первыми.
Так. Олег, ну, что касается Белоруссии, то, насколько мне известно, в Белоруссии запасов нефти нет.
Да, нет, но, понимаете, я уже с Белоруссией как бы только остался гражданин этой страны, а так мы в основном работаем как транснациональная компания, работаем больше в тех странах, где добывается нефть. В Белоруссии у нас есть заправки, в Белоруссии мы реализуем какие-то проекты, вот, то есть ни в коем случае эта страна не выпадает из сферы интересов компании. А в принципе, нам важно получить сейчас доступ в те страны, где много нефти, где мы сможем добыть и хорошие проекты реализовать. В частности, вот Колумбия, в частности, Венесуэла, я уже называл Азербайджан, Казахстан. То есть те страны, где действительно у нас пока получаются хорошие результаты.
Ну, я понимаю, что «Лукойл» сегодня это такой международный нефтяной спрут, мощная, колоссальная организация. Но давайте вспомним ее истоки, откуда все это начиналось.
дружище, вместе посидим, припомним все волнения и тревоги, когда ты был шальным и молодым и выбирал нелегкие дороги. Мой Когалым, Урай и Лангепас, не изменяем мы своей надежде, и в сердце память сохраним о вас, и вам мы будем преданы, как прежде. Мой Когалым, Урай и Лангепас, не изменяем мы своей надежде, и в сердце память сохраним о вас, и вам мы будем преданы, как прежде. Мы шли по трассе, лезли на пролом, врезаясь в землю, в тундре замерзая. Судьба нас проверяла на излом, жизнь тогда нам не казалась раем. Большая нефть, тревожная судьба, большая жизнь, короткие мгновения, но факел веры там горит всегда, как память лет и нашего рождения. Мой Когалым, Урай и Лангепас, не изменяем мы своей надежде, и в сердце память сохраним о вас, и вам мы будем преданы, как прежде. Мой Когалым.
Скажите, пожалуйста, какую вы работу выполняете в Лукойле?
Лично я занимаюсь тем, что мы добываем, ищем месторождения за рубежом. У нас наконец-то сбылась мечта, и мы сейчас нанимаем опытных, грамотных иностранных специалистов, в частности, английские геофизики, геологи, специалисты, которые при помощи самых последних программ могут сказать на карте, где стоит бурить, где не стоит бурить, где стоит бороться за какие-то месторождения или нет. Потому что мы сейчас на рынке должны локтями толкаться с крупными корпорациями Shell, BP там, и так далее. И на самом деле при нынешней цене на нефть довольно-таки тяжело это.
Олег, по-моему, начинал директором лондонского офиса. Ага. У Лукойла. Потому что начинал с административного.
Понятно, такой, понятно. Ну да, офисы есть везде. Скажите, Олег, вот вы сказали, упомянули цену на нефть. А есть какие-нибудь шансы, что она снизится несколько?
Я бы даже иначе задал вопрос. Эта цена на нефть очень высокая сегодня. Вы ей радуетесь? Значит ли это, что вы гребете все эти миллионы долларов себе?
Нет, конечно, нет. Значит, во-первых, та нефть, которая производится в России, значит, очень много средств уходит в виде налогов в государство. В принципе, мы, как бы, с одной стороны, этому рады, с другой стороны, хотелось бы, чтобы какая-то часть ресурсов шла на реинвестирование, поскольку нам нужно...
конкретно, давайте, сегодня...
Там же низкий налог сейчас.
70 почти долларов.
66, да, 66. Да. Но это 66, это бренд, понимаете? Да. Российская нефть по качеству немножко хуже, там сера немножко больше, поэтому где-то, может быть, на 4-5 долларов дешевле. Все, что выше 26 долларов за баррель, она, вся цена идет дальше, не в компанию, а в виде налогов идет государство.
То есть
в России.
Сегодня, Леонид Ильич, с каждого барреля государство имеет минимум 40 долларов.
Я понимаю. Так вот, есть какие-то шансы, что эта конъюнктура упадет, что международная цена на сырую нефть снизится?
Есть очень много факторов. В первую очередь, потребление Китая, потребление Индии повышается. Во-вторых, есть в мире большая проблема с точки зрения безопасности, потому что до тех пор, пока на Ближнем Востоке ситуация не урегулируется, все будут бояться, что не будет поставок.
Но из Ирака нефть идет уже.
Мало очень идет, мало очень идет. Там постоянно какие-то идут, то взрыв на каком-то трубопроводе, то ли еще. То есть там ситуация по безопасности, надеюсь, в ближайшее время урегулируется, потому что начали уже там заседать и правительство, там сейчас вот уже и Конституцию обсуждают. Дай бог, что все получилось.
А что друзья нефтяники говорят по Ираку? Потому что злые языки говорили, вот оставили сотни километров трубопровода неохраняемыми, ночью ходит, кто хочет, там взрывают, распиливают, портят.
Ну да, как, что вы хотели? Когда в стране в результате беспорядков людям хочется чего-то кушать, то, например, даже были такие истории, когда вот сегодня стоит вышка, значит, завтра этой вышки уже нет, потому что ее разобрали и на металлолом продали. Там тяжелая ситуация, на самом деле. Там, дай бог, чтобы порядок какой-то был. И как только этот порядок будет, компания будет там разрабатывать одно из самых больших месторождений, которое мы получили там давно уже, Западная Курна. И из-за санкций ООН мы пока не могли ее разрабатывать. А сейчас ждем, как только ситуация нормализуется, мы будем разрабатывать. И
это на юге или на севере? У курдов или уже?
Это юг страны. Да, юг страны. Очень большое месторождение. Мы надеемся, что вместе с нашими партнерами мы начнем ее разрабатывать. И тогда попробуем на мировом рынке стабилизировать цену, чтобы она была...
Вот это интересная штука, как теперь нефть определяет, где есть, а где ее нет. Раньше, как знаменитый металлург какой-нибудь Иван Федорович в глазок посмотрит и говорит, надо вот добавить кокса там, или, мол, чтобы поглубее было, что сталь варили на глазок. И примерно так же когда-то, видимо, искали нефть, потому что были люди, которые понимали местное строение там почв, залегание слоев и прочего, вероятности. Но теперь все это выведено на высокий технологический уровень. Есть какие-то супердорогие аналитические программы, в которой вы заряжаете все, что местность это дает, и компьютер выдает, где искать и сколько.
В принципе, все равно компьютер не покажет. Нужно обязательно люди, специалисты, потому что опыт еще очень важен. Более того, значит, вначале, конечно, идут геологи, которые делают разведку, которые, как говорится, прозванивают то, что находится под землей, потому что очень тяжело понять, где там какие породы, какие там... Я не могу сказать, что я там большой специалист-геолог, да, поэтому мы нанимаем хороших специалистов, геофизиков там и так далее. Но, конечно, обрабатывать информацию нужно, потом смотреть, где, что и как. Есть 2D, есть 3D, есть целая куча. Компания привлекает самые последние технологии для того, чтобы понять, где мы можем гарантировать более-менее какую-то отдачу. Потому что, когда одна вышка стоит, например, я не знаю, $100,000, да, то есть пробурить и так далее, это когда не находим нефти,
чистая убыль.
То это, конечно, да, минус. Когда находим, я даже вспомню и в Азербайджане, когда на месторождении на каком-то, значит, была обнаружена нефть, то президент Азербайджана, значит, первый взял, и это у нефтяников, значит, он лицо вымазал. И вот все присутствующие иностранцы и так далее должны были повторить, и они это сделали. Так что...
Ну, хорошо. Вот вы говорите, что вы за границей ищете возможности. А кто у вас работает за границей? Выезжает персонал из России или эти местные товарищи?
И то, и другое. Значит, лучших специалистов компания отбирает, направляет на эти новые участки работы. И, конечно, мы без местного персонала не можем работать, поэтому сочетание идет. Где-то лучших менеджеров мы находим, берем, и местные тоже участвуют в этом проекте, конечно. Но это, как сказал наш представитель, президент компании, сказал, когда пришел в нашу компанию, в наше отделение, в наш департамент, он сказал, вот те люди, которые занимаются и работают, добычу делают за границей, вы наш спецназ. Поэтому то, что действительно тяжело бодаться и работать на международных рынках, когда цена на нефть такая высокая, это действительно серьезная работа. Поэтому и так. То есть мы иногда посылаем своих людей, берем некоторых на месте людей, то есть вот формируем, так сказать, свой коллектив таким образом. Поэтому не только сегодня, может быть, не только день нефтяника российского, но день нефтяника еще и румынского, и болгарского, потому что мы там работаем в этих странах тоже.
Вы знаете, вот мы уже здесь сказали, что вы в недалеком прошлом были дипломат. Вот когда это происходит, когда вы идете за границу, вам приходится вспоминать ваши дипломатические способности?
Конечно, конечно. Когда общаемся с людьми, с иностранцами, вот не далее, как вчера, общался с представителями из Саудовской Аравии. Значит, соответственно, нужно вспоминать...
Никакого пива сначала.
Ну, мы чай, конечно, чай попили, зеленый чай, естественно, там пообщались очень приятно. И на самом деле с этими людьми нужно искать какой-то контакт, потому что бизнес в первую очередь зависит от персонала, от людей. И та практика, которая была получена в свое время в работе в государственных органах, она, конечно, пригодилась и так далее. Более того, мы сейчас корпорация настолько большая, что, как мне сказал один человек, что, слушай, говорит, раньше ты работал в посольстве страны, а сейчас работаешь в посольстве Лукойла. Да? То есть те вопросы, которые нужно здесь решать, в том числе иногда и на государственном уровне, они перекликаются так или иначе.
А что такое Лукойл сегодня? Сколько народу в вашей транснациональной вашей компании?
Я думаю, что человек 150 тысяч. У нас сегодня 2% мировой добычи. И, в принципе, ну, компания, которая капитализация 30 миллиардов долларов. Я думаю, что вот такие скромные успехи у нас за 15 лет под чутким руководством президента компании, которому недавно исполнилось, у него день рождения было, поэтому, пользуясь случаем, хочу поздравить Вагита Суфича. И в этой связи компания сделала...
А день рождения который по номеру?
55.
Ну, молодой человек.
То есть у нас еще все впереди, под руководством такого человека мы еще можем 55 лет.
50 миллиардов, вы сказали, правильно?
Нет, у нас 30 миллиардов капитализация, ага. Добываем мы 80 миллионов тонн и снабжаем, наверное, стран 15-18.
Я просто для, как простого человека, соотношения, скажем, какого актив, ну, я не знаю, British BP, British Petroleum или Shell? Ну,
100 миллиардов.
То есть, мы... не так, чтобы в 10 раз, в 2 раза.
Понимаете, в чем дело? Дело в другом. Значит, у нас резервы такие, что 20 миллиардов, 20 миллиардов баррелей у нас резервы. Этих резервов нам хватает на 30 лет. Если мы будем, вот как сегодня, добывать по 80, по 90 миллионов тонн в год, нам этих резервов достаточно. Но дело в том, что мы каждый год еще приращиваем эти резервы. Потому что одно дело добывать, другое дело, сколько добыл, столько, пожалуйста, еще и найди. Да. В этом плане самое главное, чтобы компания развивалась, чтобы не останавливались на развитии.
А где искать нынче вот, по белу свету лучше всего?
Ну, лучше всего искать на Ближнем Востоке, лучше всего искать в Юго-Восточной Азии, лучше всего искать в Северной Африке. Потом Латинская Америка тоже еще. Поэтому мы там уже сейчас работаем. Вот в Саудовской Аравии есть, значит, в Колумбии сейчас бурим, значит, надеюсь, что в Венесуэле все будет хорошо. В Иране у нас есть месторождение, там пошла нефть. Казахстан, Азербайджан. То есть все те международные проекты, которые мы начинали, слава богу, они сейчас хорошо развиваются, и мы будем еще дальше работать в этих странах.
Но простите, вот допустим, ну, та же Венесуэла, известная нефтедобывающая страна. Там все это поставлено давно, давно качают нефть. Зачем им был ваш Лукойл? Они сами не могли без этого?
Дело в том, что мы приходим не просто так. Мы приносим инвестиции, мы приносим новые технологии, мы приносим плюс в экономику страны, потому что одна страна добывать везде, во всех регионах не может. Более того, там нефть очень тяжелая, добыча, она тяжелая, и ее нужно сначала паром разогревать там под землей, качать. Это очень сложный процесс на самом деле. Но... из-за того, что у Российской Федерации и этой страны Венесуэлы есть хорошие политические связи на уровне президентов страны и так далее, то, естественно, нам там проще работать, чем, например, компаниям из других стран. То есть у нас там, нас там приветствуют, нас там приглашают, нас там, мы там
желанные
гости, да.
То есть политика и большой бизнес вынуждены идти рука об руку.
А так по-другому не бывает. Дело в том, что всегда нефтяной бизнес, газовый бизнес всегда был глобальным, всегда был политизированным. И в глобальных процессах, которые сейчас происходят в мире, нефть играет колоссальное значение. Колоссальное значение.
А Иран?
В Иране у нас есть там месторождение, мы занимаемся вместе с нашими партнерами там. И надеюсь, что будет больше возможностей у нас там.
Вот у нас песня «Тюмень» сейчас в списке. Это мы к чему ее сыграем?
Мы сыграем ее сейчас к тому, что самое главное в компании – это люди, которые идут, которые в рукавицах добывают эту нефть, которые бурят, которые в ночь, в мороз, в дождь, в снег, утром встают, идут на работу и делают то, что в конце концов потом приезжает и заливает к себе в бак автолюбитель или же профессионал, неважно где, в Российской Федерации, Белоруссии, в Украине. Или...
Но надеюсь, эти люди даже в Российской Федерации получают приличную зарплату.
Да, приличную зарплату. Более того, я помню до сих пор, когда в свое время вице-премьер или министр нефти был господин Немцов. Он приехал в Когалым, один из городов, где компания «Лукойл» работает. И на встречах с рабочими ему задали вопрос. Извините, пожалуйста, господин Немцов, а почему вот у нас в Когалыме мало строят подземных гаражей? То есть теплый обогреваемый гараж, это, ну, в Сибири это большой плюс. Поэтому он от этой ситуации отстранился и сказал: вот вы знаете, я хотел бы, чтобы таких вопросов мне вот по Российской Федерации, когда я езжу, чтобы больше задавали. Ну, подземных, да, гаражей мало вот у работников компании, которые зарабатывают нормальные деньги и могут себе позволить и автомобили, и дом, и тогда вот не хватает подземных гаражей.
По пням и топям идут недаром, надвинул кепки на бекрень. Ребята с северным загаром и день, и ночь, и ночь, и день. Тюмень, ветер яростный захлёст, Тюмень, от Москвы 2000 верст, Неизведан будет труд, но мы придем, но мы придем в Сургут. Ветры затяжки, папиросы, на буреломе, на снегу. Снова рельсы с крутых откосов клинком врезаются в тайгу. Тюмень, ветер яростный захлёст, Тюмень, от Москвы 2000 верст. Тюмень, неизведан путь и крут, но мы придем, но мы придем в Сургут.
Пафосная песня, очень даже страшно становится. Это же из, да, советских времен все пришло. Да.
Так, из советских времен и начиналась большая нефть, потому что те идеи, которые были заложены о том, что нам нужно выходить на мировой рынок, на мировой уровень по добыче и так далее, это, ну, в то время как раз и зарождалось. Поэтому, как бы, да, действительно, это было положено начало в советские времена. Но ведь не только люди из Тюмени, из Сибири строили эти города и занимались нефтью. Очень много людей летало из Беларуси, из Украины, из других территорий и участвовали очень активно в разработке месторождений. Поэтому большое спасибо им, всем тем, кто участвовал в этом большом и серьезном важном деле.
Ведь народ в широкой массе своей к успешным нефтяникам относится с некоторым подозрением. Что понятно, народ считает, что государственную собственность прихватизировали в течение десятилетия с 91-го и так далее, и что все выросшие огромные состояния, начиная от Ходорковского и прочих, и кончая, может быть, даже вашим уважаемым директором, это все, в принципе, бывшая социалистическая собственность.
Дело в том, что если вернуться обратно в конец 80-х годов, начало 90-х годов, когда вся страна практически лежала в руинах, и если бы не были созданы крупные компании, как «Лукойл», например, значит, ну, наверное, мы могли бы потерять эту индустрию, как потеряли, не знаю, текстильную промышленность или там радиоэлектронику и так далее. Слава Богу, благодаря тому, что вот такие компании, как «Лукойл», были созданы, мы не потеряли, мы наоборот прирастили, мы наоборот увеличили добычу и дали возможность развитию вот этой отрасли, поскольку добыть нефть это мало. Нужно ее переработать, нужно ее довести в виде нефтепродуктов до клиента. Иначе вот вспомните, в начале 90-х годов какие были перебои с бензином, в европейской части. Это было из-за того, что как раз все развалилось, никто не знал, что делать, как делать. И слава богу, что в 91-м году президент компании, значит, господин Олег Перов и единомышленники в конце концов подписали приказ у президента Ельцина о том, что нужно создать концерн, который назывался «Лангепас», «Ура» и «Когалым». Три нефтеносные месторождения, три города были...
Название как у Грина прямо.
Да, да, да. И первый вице-президент нашей компании, господин Маганов, он вышел с предложением, он придумал название «Лукойл». То есть первые буквы, значит, «Лангепас», «Урай» и «Когалым», «Л-У-К», «Лукойл». И даже за это получил премию о том, что вот он придумал название этого концерна. И с тех пор, значит, компания начала развиваться. Значит, были приобретены заводы, были построены заправочные комплексы и так далее. И это, понимаете, это тот конгломерат, тот хребет, на котором держится очень много регионов российских. Более того, прирастают еще страны, например, Болгария, Румыния, Украина. Там, где у нас есть заводы, там, где у нас есть заправки. И без этого сейчас, без ресурсов, без энергии, эти страны уже не могут жить.
Правильно премию получил, потому что красивое название. Красивое. У него ассоциации и Лукошка, и Оля Лукоя, и все такое прочее. Да, никаких, да. Мы же не знаем там аббревиатура. А звучит хорошо.
Да. Давайте про интриги проговорим, потому что Лукойл, вырабатывая такое количество нефти и нефтепродуктов для страны, делает страну энергетически независимой. Я не знаю, много ли Россия закупает нефти или бензинопродуктов из-за границы? Видимо, не очень.
Нет, не
на
очень.
Своем живет.
Все абсолютно. Более того, компания экспортирует чуть ли не 40% того, что мы производим. И страна получает колоссальное количество. Недавно я слышал о том, что в бюджет страны, вернее, в бюджет Российской Федерации за последнее время там то ли 150 миллиардов у них сейчас в бюджете, у Минфина, то ли сколько. То есть колоссальное количество средств от того, что экспорт нефтепродуктов идет и продолжается.
Тогда, может быть, можете объяснить то, чего я никогда не понимала. Великобритания на сегодняшний день тоже добывает нефть, да?
Да.
И на сегодняшний день мы добываем больше, чем нам надо. Как бы мы продаем, мы нетто-экспортер. Зачем мы еще и... Почему не пользоваться все время своей нефтью, а не покупать чужую? Почему Англия все время еще и покупает нефть? И продает, и покупает, и продает, и покупает.
Насколько я
никогда не понимала смысла.
Насколько я знаю, все от экономики зависит. Да? То есть иногда проще увести, да, и приобрести другое качество. То есть есть обменные операции. Это сложно, это целая инфраструктура. Но, насколько я знаю, Великобритания сейчас постепенно приходит к тому, что они будут постепенно импортировать. Потому что Северное море на сегодняшний день каждый год, судя по цифрам, которые я имею, получаю, на 10% у них идет каждый год падение.
Уменьшается. Нет, что будет, понятно. Вот сейчас, может, действительно разные сорты.
Хорошо, вот, например, значит, компания «Лукойл». У нас есть заправки, 2500 заправок у нас есть в Америке. Угу. В Америке у нас нет завода, который там перерабатывает. Значит, мы, например, реализуя нефть, значит, какой-то партнерской компании, и через замещение, через операции получаем там, на другом континенте, нефтепродукты. Mm-hmm. То есть, понимаете, мир настолько завязан сейчас, да, что когда говорят, вот там ваши конкуренты, нет конкурентов на рынке, есть партнеры, потому что сегодня ты конкурент, а завтра тебе нужно, например, в танкер, который 100 тысяч тонн, значит, можно залить, а у тебя на берегу лежит 80 тысяч тонн, да, mm-hmm. Ты договариваешься с кем-то, который заливает еще 20 тысяч тонн, а потом у него, например, будет свободное место. То есть мир настолько сейчас зависим друг от друга, поэтому по-другому никак не бывает. Сегодня, шарик-то круглый.
Да, но если Великобритания становится энергетически зависимой от поставок, я не знаю, из каких стран, из той же России.
Из России, да.
Это значит, что дружба навек.
Так дружба навек всегда была. Если вспомнить, что в свое время Россия первая начала торговать с Великобританией, и к царю, к Ивану Грозному пришел посол. Если из Кремля посмотреть, там же стоит еще до сих пор здание. Пенькой торговали еще давно, и деревом, и лесом.
Я скажу даже больше, в британской библиотеке лежит переписка между Иваном Грозным и Елизаветой, где он называет ее пошлой девицей.
Пошлой девкой, да.
Да. И говорит, ты в царстве, говорит, своем, наверное, не владеешь, тебе мужики все приказывают. И к ней сватался, но это история другая. В нашей беседе с Олегом Яковицким мы сделаем небольшой перерыв, потому что Кирилл доложит рубрики. Татьяна Берг о событии недели своем расскажет.
Недавно в одной из радиодискуссий ее участников спросили, не считают ли они, что у наших парламентариев летом слишком длинный отпуск. Ну и все там что-то рассуждали, а один ответил: «О, нет, по мне, так лучше бы они вообще как можно больше времени проводили в отпусках вне стен парламента. Так они, по крайней мере, не приносят вреда. А то вернутся и немедленно начнут принимать массу бессмысленных законов, и нам только хуже будет». Я вспомнила об этом, прочитав о новой инициативе правительства, касающейся судебных процессов, где подсудимого обвиняют в убийстве, умышленном или непредумышленном. Идея состоит в том, чтобы уже после вынесения присяжными обвинительного приговора, но до того, как судья объявит меру наказания, родственники или близкие жертвы могли выступить в суде, рассказать, как преступление повлияло на их жизнь. На первый взгляд, эта идея даже кажется привлекательной. Дело в том, что у нас очень строгие правила насчет того, как следует вести себя до завершения процесса. Скажем, в Соединенных Штатах родные убитого человека могут выступать на суде по ходу разбирательства. К тому же все это передается по телевидению. И наверняка их слезы как-то влияют на решение присяжных. Те же живые люди смотрят, слушают. Здесь это совершенно невозможно. Поэтому, объясняет правительство, родные жертвы чувствуют, что они как бы полностью исключены из судебной системы. Иными словами, люди, которых преступление касается ближе всего, как бы лишены права голоса. Так почему бы им его не дать? Но видные юристы уже заявили, что новую инициативу следует, так сказать, задушить в зародыше. И приводят очень серьезные аргументы. Что могут сказать родные жертвы? Как им тяжело? Какого замечательного человека они лишились? А если человек не был замечательным, значит, преступление можно считать менее тяжким? А если у убитого нет родных? Или, если они не захотят идти в суд со своими слезами, предпочитая горевать дома, значит, убийца может получить более мягкое наказание. А если родные жертвы – люди, которым религия просто предписывает прощать убийцу, они так и попросят на суде, что ж судья должен их послушаться? Судья, как мы знаем, обязан выносить решение только на основе фактов. Он не без всяких трагических сцен знает, что для близких гибель любимого человека – это трагедия. А если это не трагедия, значит, убитый был крайне неприятной личностью. Но ведь убийца не перестает быть убийцей из-за того, что по убитому не скорбят. Сентиментальным соображением, говорят юристы, в суде не место. Есть и другой интересный аргумент. Юриспруденция не случайно различает уголовное и гражданское право. Новая инициатива, говорят юристы, идет вразрез с одним из фундаментальных принципов неписанной британской конституции. Принципа, что есть преступления настолько серьезные, что их карает не жертва, а все общество. Скажем, если кто-то нарушил контракт, то пострадавший может сам обратиться в суд. Но если совершено убийство, процесс возбуждает государство. И истец — это не родные жертвы, а корона, глава государства. Процесс так и называется. Рекс или Регина, король, королева против такого-то. Если преступника наказывают в зависимости от желания индивидуума, а не общества, представленного присяжными судьей, это шаг на пути к, попросту говоря, суду Линча. И, наконец, следует подумать и о тех родных жертвах, которые захотят выступить на суде. Они в большинстве своем, естественно, будут ожидать, что их выступление ужесточит наказание, и будут крайне разочарованы, если этого не произойдет. Может быть, даже начнут винить себя в том, что говорили, скажем, недостаточно убедительно, не подействовали на судью, слез было мало. И все это окажется новой, бессмысленной травмой. А если, как утверждает правительство, цель новой идеи – дать людям голос, а не повлиять на наказание, тогда есть простой выход – дать им право выступить. Но уже после того, как судья огласит приговор.
Да, это надо переварить. Спасибо, Танечка. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
4 августа 1965 года. Простите, 40 лет назад. Скончался в возрасте 90 лет один из самых удивительных героев человечества. Ни воин, ни политик, ни писатель, ни художник, ни музыкант, а врач. Немецкий врач Альберт Швейцер. Он оставил хорошую практику, обеспеченную жизнь в Германии, и уехал в Африку безвозмездно лечить людей. В 1913 году в поселке Ламбарен в Габоне он основал бесплатную больницу и неимущим пациентам давал, бывало, даже кров и пищу. Сейчас эта больница – музей Швейцера, а рядом с ней новое больничное здание – тоже построенная при жизни великого гражданина планеты Земля. Он говорил: «Человек не найдет себе места, пока не распространит сочувствие всем живым существам. Свое место в памяти людей Швейцер нашел на века. 4 августа 1970 года, 35 лет назад, русская и все остальные службы BBC передали сенсационное известие. Наталья Макарова попросила убежище здесь, в Лондоне. Я не балетоман, но имя мне было очень хорошо известно, и более того, я только что видел волшебную балерину на сцене в Ковенгардене. 2-3 дня спустя мы с женой были приглашены в дом, где остановилась Наташа. Впечатление было исключительное. 29-летняя звезда Мариинского театра оказалась милой, спокойной, ясно мыслящей женщиной. Она объяснила, что русские танцоры уходят на Запад не за богатством или роскошью, а только потому, что на родине их держат в клетке, как цирковых зверей. Делай, что велят, и будешь жить прекрасно. А ехать куда хочется и даже танцевать, что хочется, это уж нет. Сегодня Наталья Романовна Макарова часто бывает на родине, ставит спектакли, вот даже в Перми «Лебединое озеро» поставила, и не берет платы за труд. Нет, она не за роскошь и уехала 35 лет назад. Через 5 лет после Натальи Макаровой, 6 августа 1975 года, в Америке попросила убежище еще одна звезда первой величины – 19-летняя чешская теннисистка Мартина Навратилова. Она давно заняла особое место в истории тенниса и по сей день не выпускает из рук ракетки. 5 августа 1905 года, 100 лет назад, в Будапеште, родился один из самых прославленных писателей мира – Артур Кёстлер. В короткой заметке немыслимо рассказать его удивительную биографию. Достаточно напомнить, что до 1937 года он был членом Коминтерна, участвовал в гражданской войне в Испании, был арестован франкистами. Нет, я отошлю вас к двум его биографическим книгам «Стрела в синеве» и «Незримые письмена». И скажу лишь главное. Всемирная слава пришла к Кёстлеру за роман «Слепящая тьма». В английском оригинале буквально «Тьма в полдень». Трагедия коммуниста Рубашова, совершавшего от имени партии гнусные преступления и уничтоженного своим же, в кавычках, коммунистическим режимом, это пронизывающий взгляд в самый корень марксизма, ленинизма, сталинизма, сквозь все пропагандистские наслоения и прикрытия. В советские времена за самиздатский перевод любой книги Кёстлера могли посадить. Сегодня его книги доступны российской аудитории, о которой писатель при жизни не смел и мечтать. В 1983 году Кёстлер тяжело заболел и, не желая оставаться инвалидом, покончил с собой. Он однажды оказал мне великую честь, прислав книгу «The Invisible Writing» «Незримые письмена» с дарственной надписью. Я как-то ее приносил, показывал. 7 августа 1880 года, 125 лет назад, был основан Томский университет, вскоре ставший среди лучших в России. Выпускник Томска, окончивший его где-то в 1916 году, профессор Смирнов, преподавал мне в институте детали машин. Долгий и скучный курс, но слушали мы с восторгом. В конце каждого часа рассказывался некий анекдот. 380 часов, 380 анекдотов. Вот пример. «Знавал я в Томске человечка одного», — так говорил Смирнов, «который всю жизнь учился. Денежки у него водились, и он, окончив один факультет, сразу подавал на другой. Так вот этот человек говорил мне, что для него всегда самый счастливый момент, когда он слышит звонок, извещающий об окончании урока». Обычно с последним словом анекдота в коридоре действительно звенел звонок, хотя на часы профессор Смирнов никогда не взглядывал. 8 августа 1380 года, простите, 625 лет назад, на Куликовом поле на правом берегу Дона, где в него впадает речка Непрядва, князь московский Владимирский Дмитрий вышел на бой с монгольским ханом Мамаем, считавшимся непобедимым. Под командой князя Дмитрия были войска 20 княжеств. Это, как сказали бы теперь, затрудняло оперативную связь между соединениями. Тем более, что воевать хотели не все. Новгород, Смоленск и Нижний Новгород поддерживать князя Дмитрия отказались. Но князь, получив благословение у игумена Сергея Радонежского, который, по легенде, даже отправил в войско иноков Пересвета и Ослябью, решил не ждать инициативы татаро-монголов, а идти на встречный бой. В ночь с 7 на 8 августа русские войска переправились через Дон по бревенчатым наплавным мостам, и мосты эти за собой уничтожили. Битва была тяжелейшая, ее исход решил засадный полк серпуховского князя Владимира Андреевича, мудро оставленный в резерве князем Дмитрием, по заслугам получившим имя Дмитрий Донской.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с Олегом Яковицким, славным представителем славной корпорации «Лукойл». И тема, конечно, бесконечная, обширная. Можно даже в глобальном плане поговорить о том, что нас ждет всех лет через 30-40-50. Потому что по поводу происхождения нефти есть разные разговоры. Кто считает органическим соединением, появившимся от спрессованных каких-то органических остатков? А есть люди, которые непостижимым образом проповедуют некое просачивание чего-то из недр земли. Таинственная штука нефть, и залегает она иногда на такой глубине, что явно органические спрессованные осадки туда на глубину в 1,5 километра попасть не могли. Да.
Да. Но, знаете, Сева, сейчас уже 70 за тонну. И дело идет к тому, что как ни старается «Лукойл» и другие организации, нефть все-таки кончится.
Это да.
Она, безусловно, кончится, хотя никто не может предсказать, когда. И нужны, срочно нужны срочно нужны новые источники энергии.
Дело в том, что ваше производство растет, но потребление растет еще быстрее. Подключается, как вы сами сказали, Китай, Индия. В Китае там 1,5 миллиарда почти народу. Да. Бешено развивается, да, экономика.
И у всех теплые гаражи.
Дело даже не в гаражах. Ведь нефть сегодня идет очень много на химическое производство. Да, пластмасс, да, полиэтилена и прочее-прочее.
Да, ничего нету без нефти, собственно.
Да, из нефти. И поэтому, а как нефть встанет, это что вообще? Миру конец?
Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. Хотите вы ответить сначала?
Пожалуйста, я.
Да, как угодно. Нет, дело в том, что работа идет полным ходом. Ученые ошиблись. Они думали, что в 20 веке удастся запрячь мирную термоядерную реакцию. Это оказалось много сложнее, чем думали. Но нет теоретических возражений. Теоретически все доказано, все возможно. Речь идет о практике. А когда будет практика, тогда будет вот что. В одном литре воды находится 0,007 литра тяжелой воды с D2O, так называемый, с дейтерием вместо водорода. И вот один литр воды, не тяжелой воды, обычной воды, может дать 1054 килограмма бензина. Не нефти, а бензина.
Эквивалент энергии.
Эквивалент энергии по 1500. Поэтому, конечно, 0,007% это очень маленькая величина в литровой банке. Но дело в том, что в Мировом океане этих литровых банок довольно много. И тогда, конечно, проблема будет решена.
Леонид Владимирович, вы рисуете нам страшный сценарий. Сначала кончится нефть, а потом и вода.
Да, потому что вода еще прощения. Дороже нефти.
Я прошу прощения, но на сегодняшний день у нас ситуация такова, что нефть производится. И если раньше думали, что
иссякнет
через 2-3, да,
я помню, 80-е годы были большие
страхи. Идут новые технологии. Если раньше не могли добывать на большой глубине, значит, сейчас можем добывать на большой глубине. Новые технологии, например, в том числе вот есть такое понятие, как нефтяные пески, например, в Канаде, да, там очень много, но нужно сначала эту нефть выпаривать потом, ну и так далее и тому подобное. То есть новые технологии приходят, и они позволяют более-менее экономично добывать нефть и давать эту нефть в виде нефтепродуктов на рынок. То же самое, если раньше никто не считал, сколько нефти есть и сколько в бак заливаешь, и сколько стоит это все дело, то сейчас Может быть, иногда люди подумают, давайте мы пешочком сходим куда-нибудь, вместо того, чтобы ехать, да, и полезнее иногда, да.
Но это не принципиально.
Не принципиально. На самом деле, я надеюсь, что те новые месторождения, которые будут, и те новые технологии, которые позволят, в том числе и из одной тонны можно, если применить новую технологию, сделать бензина больше, чем делают на сегодняшний день нефтеперерабатывающие заводы.
Да, а потом выхлопные газы и всякая прочая мерзость от вас.
Нет, это не от нас, это от автомобилистов.
Ну, да? Естественно, да, автомобилисты что кушают?
Если новые технологии применять, то можно и более чистое топливо делать, и меньше будет выхлопа и так далее. То есть, если посмотреть, 20 лет назад, значит, все топливо было со свинцом. Значит, сейчас топливо уже без свинца, уже легче дышится, да, вот в том числе и в наших, в российских регионах. Например, мы поставили, компания «Лукойл» поставила хорошую установку, в том числе и там в Волгограде, в Перми, которая позволяет давать качественный европейский продукт. Сейчас вот и в других заводах компаний, которые принадлежат, в том числе и за рубежом, мы делаем хорошее, качественное топливо, которое позволяет и меньше выброса давать в атмосферу и так далее. И будем бороться за чистоту, потому что, ну, к сожалению, не все сейчас российские и другие компании применяют новые технологии, поскольку это стоит денег. Но мы готовы работать над тем, чтобы качество бензина было лучше.
Нет, вы абсолютно правы, на 100%. Я подписываюсь под каждым вашим словом. Но
спасибо.
Просто в конце концов, дальше-то, она ведь все-таки кончится.
Но если следовать теории неорганического происхождения нефти, а минерального какого-то из глубины, то Земля, как земной шар, ведь мы с вами только сидим на 150 километрах твердой коры, а под этим океан совершенно неизмеримый, клокочущий там магмы, и оттуда сочиться может неизвестно сколько, если это идет все оттуда. Но я сейчас хочу сказать о другом. Все равно сжигание углеродных видов топлива ничего хорошего не дает. Мы же видели, что произошло сейчас в Новом Орлеане. Раньше таких ураганов не было. И все, кто отказываются от Киотского протокола и говорят, что это все как бы выдумки ученых, постепенно начинают понимать, что что-то все равно делать надо. На другой источник энергии все равно придется переходить. И есть смутные слухи о том, что в недрах крупных нефтяных компаний вроде BP ведутся упорные разработки принципиально новых источников энергии. Вот бы «Лукойлу» заглянуть в будущее, с научными фантастами поговорить и закрутить, замутить что-нибудь такое, что дало бы нам новые источники энергии. Потому что все это у нас под руками. Все мы знаем, что в принципе можно сделать. Есть и ветряные энергии, есть и солнечные энергии, и батареи, и там, и так далее. И мы уж тут видели, автобус у нас ездит по мосту с веселым выхлопом, потому что он на жидком водороде, из него выходит водяной пар.
И тихий.
Тихий, да. Но он не очень тихий, там все равно внутреннее сгорание есть. Но, конечно, если бы руководители наших отечественных компаний смогли бы заглянуть дальше производственных непосредственных нужд и посмотреть на будущее человечества целиком, то человечество, во-первых, было бы благодарно, а во-вторых, это очень может стать прибыльным делом.
Все верно. Все верно. Дело в том, что сейчас, на сегодняшний день, у нас уже существуют технологии, которые позволяют, если раньше, например, попутный газ сжигали, то сейчас попутный газ идет, реализуется и идет потребителю и так далее. И первый шаг к тому, чтобы уменьшить, значит, то количество, как вы говорите, выхлопа в атмосферу, это использование чистых видов топлива, в первую очередь газ. И мы сейчас все больше и больше добываем газа. Этот газ идет с месторождения, этот газ идет потребителям. Вот, через систему «Газпрома» у нас есть очень хорошие отношения с этой государственной компанией. И подписывается каждый год меморандумы взаимопонимания. То есть мы сотрудничаем. Первый шаг вперед – это, конечно, газ. А потом будем смотреть, конечно, и на другие варианты, которые могут быть для того, чтобы компания развивалась, для того, чтобы акционеры были довольны от тех результатов, которые менеджеры наши делают.
Там есть, конечно, еще очень драматическая и интригующая сторона – это все трубопроводы. Потому что сейчас трубопроводы идут там через Украину, там Белоруссию, кто-то что-то отливает, там отсасывает, не дай бог. Есть ли какие-то новые разработки там? Ведут какие-нибудь новые нитки в обход?
Да, значит, компания сейчас добывает очень активно на севере, и мы хотели бы, компания уже давно говорит о том, что нужно на Мурманск делать трубопровод. Но поскольку государство и Российская Федерация, правительство решило о том, что все трубопроводы должны принадлежать государству, государственной компании «Транснефть», то, соответственно, они должны будут строить, и они должны будут развивать именно это направление. Вот. Я все-таки надеюсь, что труба на Мурманск будет, поскольку мы как компания заинтересованы в том, чтобы как можно больше экспортировать, и у нас есть такие возможности. Вот. Но на сегодняшний
день... А из Мурманска морем?
Да, да, там большие могут корабли приходить.
А у вас свои танкеры есть или нет?
Да, у нас есть несколько танкеров, которые были построены, которые были сделаны. Они могут и в том числе и зимой, это как и называется, icebreaking.
Ледокол
арктического типа, да, то есть... И эти танкеры, они вполне могут быть задействованы в том, чтобы нефть и нефтепродукты, и другие продукты отправлять на экспорт.
В такой большой организации, которая работает в таком количестве стран, там все время должен телефон у кого-то где-то звенеть. Там и в 3 ночи, потому что у вас 3, а в Колумбии это раннее утро.
Да, действительно, действительно. Сейчас такая компания, один из моих коллег-руководителей сказал, что сейчас компания не спит практически круглосуточно. И действительно, когда у нас здесь, как все время Макар Нагульнов сказал, так у нас, когда здесь день, у них там ночь, да, так им и надо. Значит, у нас действительно, когда в Америке каждый день мы перекрашиваем и делаем заправки Лукойл, присылают мне имейлы с фотографиями, говорят, слушай, еду по Пенсильвании, смотрю, и вы уже здесь. Заправка Лукойл, мини-маркет стоит, пожалуйста, заезжай, заправляйся. Я говорю, да, ну а что делать? Хочешь, не хочешь, в Америке своих запасов уже нет, резервы-то вы не открываете, поэтому, а что, российское сырье?
Американцы сундучат свою нефть, да, ее запирают на всякий
случай. Да, у них же стратегические запасы сейчас более-менее, ну как, иногда открывают, но в принципе они импортируют очень-очень много, и вся та продукция, которая идет и реализуется через заправки, это в основном или арабская нефть, или же венесуэльская, или же российская. Вот
в общем, Лукойл это как
транснациональная корпорация.
Британская империя. Над Лукойлом никогда не заходит солнце.
И не зайдет никогда. Никогда не зайдет.
Вот по этому поводу у нас есть песня с довольно пессимистическим названием «Нет нефти», которой мы, пожалуй, и закончим сегодняшнюю беседу с Олегом Яковицким. Олег, большое спасибо.
Спасибо за приглашение.
За разговор. А вам, господа, встречи с нами в том же месте, в тот же час на будущей неделе. Большое спасибо. Счастливо.
Второй сезон, а нефти нет как нет. Второй сезон, удача водит за нас. Казалось, что напали мы на след, а след нас обманул, как оказалось. Но мы еще не вышли из игры, и к черному мы золоту все ближе. Пускай гудят над нами комары, и сапоги полны болотной жижей. Идем тайгой болотами, полярными широтами, остроты с анекдотами рассказаны давно. За нефтью похождение совсем не наслаждение, но мы место рождения отыщем все равно. Но мы место рождения отыщем все равно. Трудна ты, поисковая страда, но мы сюда пришли не за туманом, а для того, чтоб нефть из-подо льда забила в небо праздничным фонтаном. И пусть нам не дождаться орденов, мы сверлим дырки в грунте, не в костюмах. Нам хватит наших песен у костров, под шепот ели гордых и угрюмых. Идем.
Идем тайгой, болотами, полярными широтами, а скроты с анекдотами.